Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Российские власти в борьбе за свою сферу привилегированных интересов дестабилизируют Восточную Европу. От Черногории до Украины, от Грузии до Молдовы в конфликтах, как считают многие эксперты, просматривается рука Москвы. Добьется ли Владимир Путин от Запада Ялты-2? Опустится ли по линии раздела континента новый железный занавес? Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Александр Сытин. По скайпу с нами из Киева обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Мы услышим в эфире директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина. И к нам присоединится из Кишинева журналист Наталья Марай. Ну что ж, вот все чаще в мире говорят о войне, не только о войне холодной. А президент России Владимир Путин, видимо, решил все-таки снизить накал и смягчить эти разговоры, и сказал, Россия ни на кого нападать не собирается. Да и смешно это. Немыслимо просто, глупо и нереалистично. Ну что, Александр Николаевич, здравствуйте, во-первых. Вы расслабились после заявления Владимира Путина, обещающего не нападать ни на кого?
Нет, я-то в любом случае не расслабился, потому что я считаю, что независимо от любых тактических заявлений, Россия проводит агрессивную политику, и любые заявления могут звучать, но нужно отметить одну вещь, что, во-первых, полностью утрачено доверие, и мне трудно себе представить, кто эти заявления по-настоящему всерьез может воспринять. А с другой стороны, очевидно, что речь идет о перекидывании мяча в преддверии каких-то достаточно серьезных столкновений, когда стороны пытаются возложить априори ответственность на другого. И поскольку последнее время стало складываться ситуация, когда общественное мнение, европейское, мировое общественное мнение все больше начинает понимать, что все-таки ответственность за обострение, которое наблюдается в последние два года, лежит на российской стороне, ну, в этой ситуации, естественно, было заявить о том, что Россия немножечко готова придержать свой пыл.
А вот до последнего времени что? Действительно были настолько влиятельные силы, которые, так сказать, ну, считали, что это не Россия, а Запад тоже виноват? Вот вы были, скажем, в Риге недавно на конференции международной. Там они как-то себя проявляют, такие люди?
Нет, там достаточно квалифицированный отбор проходит, и там подобная точка зрения не звучит. Но то, что такая точка зрения звучит в ряде средств массовой информации и в ряде высказываний политических экспертов западных, я не буду сейчас говорить там проплаченные, не проплаченные, я, что называется, счетов и переводов не видел. Но, во всяком случае, такая точка зрения звучит, она звучит в российских средствах массовой информации, которые эти вещи переводят.
Это понятно.
Она звучит и на Западе.
Ну, на Западе, значит, есть люди, которые считают, что в их национальных интересах не обращать внимания на такие агрессивные элементы российской внешней политики, то есть на, например, агрессию против Украины, аннексию Крыма. Во имя чего?
Я думаю, что на сегодняшний день Россия и фигура ее президента является знаменем антиглобализма и антиамериканизма. И все те, кто по тем или иным причинам, причины могут быть самые разные, выступают против глобализации, против вот этого тренда развития, так или иначе оглядываются на Россию. Россия сама приняла на себя эту роль. Она достаточно долго этой роли добивалась и достаточно долго провозглашала вот эту свою функцию борьбы с американским засильем, с глобализмом, с тем, что Америка якобы диктует кому-то какие-то правила и так далее, и так далее. Значит, еще здесь есть еще один аспект. Этот аспект связан с тем, что глобализация все более и более трактуется как воплощение интересов крупных монополий. И, соответственно, вся европейская левая традиция, которая насчитывает уже не одно десятилетие, начинает смотреть на Россию с некоторыми надеждами. Ну, я не люблю исторических аналогий, но, тем не менее, можно вспомнить определенные симпатии левой и пролевой европейской интеллигенции накануне Второй мировой войны.
Ходоки к Сталину, да, Фихтвангер, да. Менелам. Да, да, да. Жид, вот правда, вот неудачно съездил, вдруг увидел в Советском Союзе много недостатков. Тоже бывает. Ну да, действительно. Хотя есть, конечно, и есть и политики, наоборот, с ультраправого фланга, которые тоже поддерживают Владимира Путина. Давайте мы подключим к разговору Киев. У нас там на скайпе Виталий Портников, обозреватель «Радио Свобода». Виталий, добрый день. Ну что, в Киеве-то как? Услышали заявление Владимира Путина о ненападении? Вот. Вы ждете разрядку, перезагрузку, оттепель?
Мне кажется, что мы видим дела Владимира Путина. Мы видим, что продолжаются обстрелы на линии соприкосновения между украинскими вооруженными силами, российскими войсками и бандформированиями на территории Донецкой и Луганской области. Мы видим, что не прекращаются попытки внутренней дестабилизации Украины. Мы видим, что никто не собирается выполнять Минские соглашения с точки зрения обеспечения безопасности. А напротив, от нас требует выполнения политической части этих соглашений, даже не пытаясь остановить эту необъявленную войну, которая продолжается уже второй год. Поэтому, в отличие от многих западных наблюдателей, нам важны не слова, а дела господина Путина и его окружения. Эти дела в нашем случае, в случае наших друзей, по несчастью, в Сирии, говорят сами за себя, мне кажется.
Виталий, а берлинская встреча, она ничего не дала, так сказать, для мира на востоке Украины?
Опять-таки, во время берлинской встречи было сказано очень многое. Причем Владимир Путин, по словам тех, кто присутствовал на этой встрече, я имею в виду украинских чиновников, вел себя так, как будто он готов, как говорится, на все, на любые уступки. Но опять-таки, прошло достаточно много уже времени после этой встречи. Обстрелы продолжаются, люди гибнут. Вы тоже это хорошо видите, я думаю, это никакая не тайна. Была договоренность о том, что Дебальцево, которая по Минским соглашениям является зоной интересов Украины и входит в украинскую, так сказать, часть Донбасса, должно быть освобождено. Об этом никто даже и не пытается сейчас говорить с российской стороны. Более того, после того, как Владимир Путин предположил, что появится на территории Донецкой и Луганской областей некая вооруженная полицейская миссия ОБСЕ, во что я лично не очень верю, но, по крайней мере, такие слова были сказаны российским президентом, в Москву срочно были вызваны господа Пушилин и Диния, говорят, две российские марионетки, которые работают в Минской группе под оккупированной территорией, и они заявили, что они не допустят появления такой полицейской миссии. Мы с вами прекрасно понимаем, что сами по себе они в Москву приехать не могли. Сами по себе они появятся в информационном агентстве «Интерфакс», который является одним из важных интегрированных, я бы сказал, таких вот столпов российской медиамашины. Они появиться не могли, и мнение своего у них на этот счет. Так что в Берлине было сказано то, что сказано, но никакого практического результата эти обещания российского президента пока что не дают.
Александр Николаевич, как вы видите ситуацию сейчас в Украине? Собственно, вот опять же, как можно прогнозировать шаги какие-то дальнейшие российской стороны в отношении Украины? Все-таки санкции-то действуют и неприятные, видимо, российской власти. Но, с другой стороны, действительно, как правильно подчеркивает Виталий, большого прогресса-то мы никак не видим сейчас.
Я на самом деле не жду никаких таких шагов, которые привели бы к серьезным переменам, если существует определенная концепция по поводу того, чтобы расшатать украинскую государственность, то эти попытки будут продолжаться. Они будут продолжаться не путем прямой агрессии. Я думаю, что Донецк и Луганск так и останутся вот таким вот вооруженным нарывом, с позиционной войной, с неопределенными совершенно сроками. И сейчас никто не возьмется предсказывать, как долго это будет продолжаться. С другой стороны, сейчас новая идея появилась у она видна в российских СМИ, она видна у российских аналитиков, которые пишут о том, что вот в ожидании зимы Украину надо выморозить, пусть украинцы поймут, что они вот, без топлива и без России пропадут, и пусть они выйдут на Майдан и сменят правительство.
Кто-то, Владимир Путин, предлагает Украине газ по $180 там вот за эту емкость.
Да, только...
Вдруг, со скидочкой. Только
вопрос в том, какую цену придется за это политическую заплатить, потому что я неоднократно говорил и писал о том, что с середины 2000-х годов, особенно начиная с 2007 года, Россия проводит политику вот такого энергетического шантажа. Когда попытались эту политику как-то минимизировать ее последствия западные страны, мы видим, что Россия перешла на новый этап шантажа внешнеполитического.
Ну, просто вот,
удивительно, меня бесконечно поражает другое. Меня поражает настрой российских средств массовой информации и российских экспертов, которые говорят о том, что очень было бы желательно, чтобы в Киеве вспыхнул новый Майдан, и Порошенко бы ушел. Сколько я не пытался им объяснить, что любое следующее правительство будет для России менее приемлемым с точки зрения переговоров и каких бы то ни было контактов, а проще сказать, будет антироссийским, ну, никто этого не слышит.
Я подозреваю, что они просто действуют в рамках установки Владислава Суркова, что Украина рухнет под тяжестью собственных проблем.
И опять этот бесконечно уже навязший в зубах разговор об одном народе, о том, что это еще все накануне Крыма звучало. Это в 2013 году я все это слышал по поводу одного народа, по поводу тяготения к единым там, православным корням культуры и так далее.
Знаем
это невозможно фюрера, да, все обсуждать уже.
Давайте вот мы Виталия спросим. Виталий, ну, действительно, есть, насколько я понимаю, среди российских политиков высокопоставленных вот эта линия, которую они, собственно, и гнут, что Украина, она не справится с теми проблемами, которые у вас есть. А как на самом деле справится?
Ну, во-первых, я хотел всегда вот задать вопрос. Если мы с этими скотами один народ, то почему они хотят нас то убить, то заморозить, то еще что-то сделать.
Они хотят, Виталий, вам одного фюрера сделать с Россией.
Да, но для этого тоже люди должны быть живыми, потому что даже у фюрера были живые немцы. Он согласился на то, чтобы немцы были мертвые только 8 мая 1945 года, когда открыл шлюзы в берлинском метро. А до 8 мая 1945 года этот фюрер все-таки пытался как-то этих немцев, так сказать, оберегать. А для этого фюрера интересны только мертвые немцы. Что в Чечне, что и у нас. Немцы свои, но мертвые. Давайте их всех там заморозим, пусть они все передохнут. Но нас будут любить, у нас будет с ними единый мир.
Но те, кто останутся, те, кто сдадутся.
Я считаю, что эта позиция далекая даже от той идеологии национал-социализма, которая, по сути, является современной идеологией Российской Федерации. Это идеология мелких фраеров, барышников, для которых бизнес является сутью государственной политики. А у нас другая идеология. У нас идеология государства, которое находится на пути трансформации и модернизации. Это очень сложный процесс. Понятно, что он продлится годы. Понятно, что он пройдет через самые различные катаклизмы. Политические, социальные, экономические. Украинцам предстоит еще понять правду о самих себе и своих возможностях государственного строительства. Правду о собственной политической и культурной элите. Все это происходит, мы сами...
Вот-вот-вот, мы декларации тут читаем,
да,
кстати говоря.
Мы говорим сейчас на фоне этих событий, но я хотел бы вам напомнить, дорогой Михаил, что российские чиновники заполняют подобные публичные декларации уже много лет.
Но не в таком, не в таком объеме все-таки. Там гораздо меньше требований, согласитесь.
Да, но там тоже показано огромное имущество. Вспомните имущество господина Шувалова. Там просто, я думаю, что нас любой, как это сказать, богатей позавидует господину Шувалову.
Но вы же понимаете, что по российскому телевидению показывают украинские декларации, но не показывают декларацию господина Шувалова.
Да, но все декларации российских чиновников есть в публичном доступе, и никакой реакции россиян, которые живут не намного лучше украинцев, это не вызывает. Именно это говорит о том, что у нас зрелое общество, у нас здоровое общество, у нас общество, которое хочет и может контролировать власть.
Таким образом, Виталий, давайте не будем обижать россиян. В определенный момент до крымского безумия все эти декларации и разоблачения, скажем, которыми занимался Алексей Навальный, очень неплохо на них реагировали, безусловно.
А что случилось? Получили Поклонскую и больше уже не интересует воровство.
Шовинистическая, да? Отрава, как вы знаете, очень опасная вещь. Правда?
Я хотел бы вам напомнить, что итальянцы и немцы даже в самые страшные времена фашизма и национал-социализма пытались вообще понять, как живет их власть. И власть пыталась сделать вид, что она скромная. Помните, да? Да и советские руководители во времена самой большой шовинистической отравы играли в скромненьких, ходили как бы в одной паре сапог. Потому что я думаю, что дело не в шовинистической отраве, дело в абсолютной несознательности и в том, что действительно люди не ощущают себя политической нацией. Вот как это не прискорбно звучит, в авторитарных государствах, которые становились источником агрессии, вот такие как нацистская Германия, фашистская Италия, политические нации такие страстные, фанатичные, они были.
А в путинской России почему нет этой страстной нации?
Ну, потому что государство, оно подавляет не только свободомыслие, оно еще и подавляет русских, не всякого сомнения. Оно является живым врагом русского народа, и это тоже нужно признать.
Ну, в общем, в каком-то смысле, может быть, вы и правы, прямо вставая почти на почву таких русских националистов, которые крайне недовольны заявлением Владимира Путина о том, что нужно принять закон о какой-то единой российской нации. Александр Николаевич, что вы скажете сейчас на интересную теорию Виталия?
Я соглашусь с началом его высказывания по поводу того, что в России не существует политической нации, не существует на сегодняшний день политического класса, который возглавлял в Украине движение за свободу и евроинтеграцию. Но в России, да, то, что не существует никаких субъективных предпосылок каких бы то ни было изменений, это тоже очевидно.
Пока не существует.
Существует, да, на сегодняшний день не существует. И не просматривается. Но здесь я бы отметил другое. Здесь колоссальный разрыв между населением и властью. Население живет и выживает вне и вопреки. Никакого шовинистического угара я, конечно, не вижу, кроме как в средствах массовой информации. Я не знаю, на митинге я не был, на националистическом, разумеется. Но в реальной жизни...
У вас есть шанс 4 числа посетить и неофициозный митинг.
Вот. А дело все в том, что люди очень пассивны, люди очень бедны. Люди очень пассивны, люди убеждены в том, что ничего не изменится. И как мне сказал один зритель, который там ко мне подошел после одного эфира, понимаете, говорит, а что изменится? Один раз сделали в 91-м году, пришли богатые. Вот, сейчас еще раз сделать, будет как в Украине. Кстати говоря, средства массовой информации, да, пугают. Вот видите, у них тарифы вдвое повысились.
А в России не повысили, что ли? А в России что, налоги не повысились сейчас на имущество? Но люди живут вот в этом пространстве, что там у них?
Люди живут, да, в этом пространстве и выживают в своем узком пространстве. Поэтому до формирования российской политической нации очень далеко. Не знаю, как во времени, но в процессе очень далеко.
Вернемся к холодной войне. Все-таки холодная война в том или ином виде, как мне кажется, существует, и многие эксперты крайне обеспокоены этим. Скажем, такой очень осторожный российский эксперт, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин уже 2 дня на разных семинарах, которые проводились в Москве, говорил о том, что Россия находится в таком положении, которое напоминает самые опасные периоды вот этой самой холодной войны, противостояния между Западом и Советским Союзом. Ну, все-таки заметим, что нынешняя Россия по масштабу все-таки не Советский Союз. Вот я, собственно, и спросил Дмитрия Тренина, попросил его объяснить, что он имеет в виду.
произошел конфликт на Украине, который завершил эру сотрудничества в отношениях или преобладающего сотрудничества в отношениях между Соединенными Штатами и Россией и вывел Россию, или, скажем так, Россия в результате этого конфликта вышла за пределы системы международных отношений, которые реального международного порядка, если хотите, может быть, не системы, давайте назовем реального международного порядка, установившегося или установленного после окончания холодной войны. И Россия поставила себя за рамки того порядка, который был выстроен и поддерживался Соединенными Штатами, прежде всего, в котором Россия пыталась найти свое место. И вот те проблемы, которые существовали между Россией и Соединенными Штатами, Россией и Западом, и которые не были за 25 лет удовлетворительным образом решены, они вернулись, то, что называется, с удвоенной силой. И эти проблемы привели к новой конфронтации, которая сегодня продолжается, и я думаю, что будет продолжаться еще, наверное, довольно длительное время. И в этой конфронтации есть гораздо больший элемент риска, чем тот, который присутствовал на протяжении, ну, скажем так, большей части периода холодной войны. Что я имею в виду? Прежде всего, асимметричность нынешнего противостояния, противоборства. Все-таки холодная война была, так или иначе, противостоянием двух примерно равных сил. В военно-политической области, прежде всего, в политико-идеологической области. Нынешняя Россия никоим образом не может быть сравнима, как, так сказать, равновеликий игрок с Соединенными Штатами, не говоря уже о западном мире в целом. Это первое. Второе, то, что делает ситуацию более опасной, это отсутствие, я бы сказал, даже элементарного уважения между руководством и элитами России и Соединенных Штатов прежде всего. Ну, я бы сказал, и шире России и стран Запада. И третье, это, может быть, парадоксально звучит, но отсутствие страха перед ядерной войной. Этот страх сковывал народы во времена холодной войны, но он и сдерживал правительство. Сейчас ядерное оружие находится где-то за скобками. Ощущение того, что конфронтация, которая заполнила телеэкраны, страницы газет и так далее, может привести к какому-то реальному столкновению. Это представление отсутствует. Все как будто бы наблюдают некий сериал по телевидению, может быть, очень острый, но не имеющий отношения к повседневной жизни людей. И это, на мой взгляд, тоже опасно. Итак, три вещи. Это асимметрия колоссальная, которая заставляет более слабую сторону, Россию, прибегать к действиям компенсаторного характера, чтобы уравновесить свою слабость. Это более резкий, готовность идти на больший риск. Так ведет себя менее сильная сторона в любом конфликте, потому что ей она вынуждена использовать факторы, которые хотя бы каким-то образом могут равновесить силовое превосходство противника, оппонента, как хотите называть. Второе, с элитами, если на Западе стало нормой, по сути дела, демонизация Путина, то в российских официальных средствах массовой информации, по сути дела, западные элиты и их руководители выступают в роли таких клоунов. И отсутствует уважение. Вот то уважение, которое в той или иной форме присутствовало во времена холодной войны и оказывало сдерживающее влияние. И третье, о чем я говорил, это уже отсутствие такого острого страха перед войной и ощущение того, что все это не сериал, что это мы не телевизор просто смотрим, который нас развлекает какими-то острыми сюжетами. результатами, что все это может обернуться совершенно неожиданным, но абсолютно разрушительным образом против нас, против нашего образа жизни, да против нашей жизни вообще.
Это был Дмитрий Тренин, директор Московского фонда Карнеги. Я обращусь сейчас к Виталию Портникову. Виталий, ну вот у Дмитрия Тренина, у него, я так понимаю, концепция равной ответственности Запада и России за обострение, за этот кризис, за неуважение, за отсутствие страха перед войной. Ну и в этой концепции, если ее углубляют, так сказать, вот люди менее тонкие, чем Дмитрий Тренин, сразу же возникает Украина как поле битвы между Соединенными Штатами и нынешней путинской Россией. Ну что вы скажете?
Ну, вы знаете, мы уже много раз на этот счет высказывались, мне кажется, ничего нового я тут не скажу. Потому что совершенно очевидно, что ни Соединенные Штаты, ни другие страны Запада никогда не переходили через те красные линии, через которые перешла Россия в украинском конфликте. Даже если мы будем сравнивать ситуацию с Косово, которая, безусловно, была очень болезненной с точки зрения международного права, хотя и получила известную международную легитимацию в связи с изгнанием населения Косово со своих родных мест режима Слободана Милошевича, там было сделано все возможное, чтобы не допустить присоединения территории Косово, собственно, к республике Албания. Как долгое время мечтали представители косовских резидентов, что будет такая большая Албания, что она отделится, эта часть территории, от Сербии, и будет аннексирована Албания, вот если проще так сказать. Во всех конфликтах, которые существовали после Второй мировой войны, ну, за исключением, пожалуй, там истории с Восточным Тимором, но это тоже отдельная совершенно история, потому что Восточный Тимор был не самостоятельной территорией, а колонией Португалии, аннексированной Индонезией, не было еще случая, когда одно государство просто присваивало себе территорию другого, соседнего, без согласия этого государства. Это то, что произошло в Крыму.
Это я вам Западную Сахару еще припомню, кстати говоря.
Западная Сахара тоже была колонией. Она была колонией, и опять-таки относительно ее судьбы шли достаточно долгие и противоречивые переговоры. Хотя я тут тоже считаю, что ничего хорошего в сахарском вопросе, безусловно, нет. Я согласен. Но тем не менее, это была испанская колония, которая была аннексирована Мавританией и Марокко. Тем не менее, можно говорить о том, что в случае с Крымом, Крым – это часть суверенного государства. Территориальная целостность этого государства признана, в том числе и Российской Федерацией, во многих международных соглашениях. Я уже не говорю о самом навесе Хельсинских соглашений, которые не предусматривали возможности территориального дробления существующих государств Европы. Именно потому раздел и Советского Союза, и Социалистической Федеративной Республики Югославии, и Чехословацкой Республики шел по границам союзных составляющих, которые как бы были государствами внутри единого федеративного государства. И никаких отступлений от этого не было сделано даже в Боснии и Герцеговине, которая, очевидно, могла быть разделена на составляющие в связи с страшным этническим конфликтом, который происходил в этой бывшей Югославской Республике. И часть ее территории могла быть таким же образом присоединена к Сербии, но никто на это не пошел. Мир это сдержал, как вы знаете, и само руководство Сербии на это не пошло тогда. Хотя главой Сербии был политик куда более опытный, чем Владимир Путин, и куда более агрессивный Слободан Милошевич. А Путин на это пошел, он это сделал. И вот с этого момента мы живем в посткрымском мире. И ответственность за этот посткрымский мир лежит лично на Владимире Путине, на российском политическом окружении его, на Государственной Думе, Совете Федерации, Конституционном суде, в конце концов на российском народе, который акцептировал этот взрыв. И расплачиваться за этот взрыв придется именно тем, кто его акцептировал, кто голосовал, кто, по сути, нарушил не только международное право, но все основополагающие нормы самого российского законодательства, которое признает и до сих пор признает приоритет международных соглашений над внутренними законами. Поэтому с этой точки зрения Крым не является и никогда не будет частью Российской Федерации до того момента, пока действуют все соглашения, которые Россия неоднократно подписывала с Украиной. Мне кажется, это даже не нужно объяснять. Никакой там равной ответственности нет. Я допустил бы возможность подобной демагогии, если бы Россия остановилась бы в Крыму. Если бы она там создала очередной там конфликт типа самого провозглашенного государства, как она это делала в Абхазии, в Южной Осетии, в Приднестровье. Если бы Путин пытался в Крыму выступать таким же лжепосредником, каким он выступает на Донбассе. Да, но Путин сделал то, что сделал. И у мира, к сожалению, нет выбора. Он либо вернется к тем нормам международного права, которые были нарушены Путиным и его окружением. Возможно, вернется путем демонтажа российского политического режима и самой нынешней российской государственности, стало достаточно уязвимой для такого давления. Ну, либо он придет к, уже не к холодной, а к горячей войне в том или ином виде. Это необратимый процесс.
Хорошо. Александр Николаевич, ваш комментарий. Все-таки есть у России, вот сделавшей все, что она сделала, о чем говорил Виталий Портников, какая-то стратегия внешней политики?
Безусловно, есть. Россия старается, ну, во-первых, ликвидировать собственное ощущение поражения в холодной войне. То есть в очередной раз, как это зачастую делали большевики, сделать бывшее не бывшим. Значит, поражения в холодной войне не было. Второе. Россия старается дестабилизировать, если раньше можно было говорить по своим границам ситуацию, то теперь необходимо говорить о том, что Россия старается дестабилизировать, что называется, везде, где получится. И где...
А где получается?
Ну, пока я думаю, что получается в Сирии только. Потому что там, конечно, говорить о... стабильности достаточно сложно.
Ну, из Сирии идет поток беженцев, значит, соответственно, это в Европу и в Турцию тоже дестабилизация
переходит. Да, безусловно, вот эта дестабилизация в Сирии получается. Значит, с Украиной пока дестабилизация не получается, за что, безусловно, поклон украинскому политическому классу и украинской государственности. Значит, попытки эти будут продолжаться везде, где Россия будет видеть слабое место Евросоюза, слабое ли место, если они такое увидят, США. Эти попытки будут продолжаться. При этом риторика может быть какая угодно, это совершенно никакого значения не имеет.
Ну, может быть, русский мир, а может быть, еще
это может быть русский мир, это может быть фразеология, возврат к фразеологии там, брежневского периода, когда говорили, что Россия борется за мир,
Советский
Союз,
да,
поддерживает прогрессивные силы, но здесь она будет поддерживать какие-нибудь там антиглобалистические силы, выступающие за социальную справедливость.
Вот Мадуро,
это да, это придумать несложно. Это, в конце концов, на этот у экспертов, у российских ума хватит. Научный коммунизм все университеты учили. Проблема в том, что как политический эксперт я все-таки думаю, что горячей войны не будет. А как человек, который ходит по улицам, наблюдает какие-то вещи, я очень сильно предполагаю, что что-то все-таки может быть. Я не думаю, что это будет ядерный конфликт, который снесет всю цивилизацию земную вообще полностью. Может быть, это будет конфликт не ядерный, но достаточно крупный, потому что в России существует генерация людей, которые... Это, кстати, очень хорошо показал Донбасс. Генерация людей, которые готовы, хотят воевать, которые пишут на своих машинах там, к 9-му и не только к 9 мая, можем повторить, на Берлин и так далее, и так далее. Вот это есть. Это существует.
Вот давайте мы на людей посмотрим. У нас есть как раз опрос на близкую тему. Давайте мы его посмотрим и послушаем.
Нужно ли с помощью денег и военной силы поддерживать режимы, лояльные властям России?
Да. Я убежден, что в сегодняшней нестабильной ситуации в мире только силовые методы влияния на ситуацию позволят каким-то образом удержать ситуацию в стране внутри, так и за ее рубежом.
Я считаю, что нужно решать проблемы внутри страны.
Я считаю, что когда речь идет о поддержке, не будем говорить так лояльных, а дружественных, то помогать надо по-любому. Завтра у тебя будут проблемы, и тебе никто не поможет.
Кому-то, наверное, нужно. Раз это делают. Мне точно не нужно.
Не, ну, конечно, нужно. Конечно. Но у нас же есть отношения внешние какие-то с другими странами, как их не поддерживать. Соответственно, это нужно силы, время, средства.
А что это дает России?
Хороший вопрос. По крайней мере, не вредит, так скажем.
Сначала надо с нашими проблемами разобраться. Потом уже тратить деньги на поддержку внешних сил.
Вы знаете, очень бы хотелось ответить вам, что нет. Но на сегодня это, видимо, большое желание. реальность, видимо, требует.
Ой, это сложный вопрос. А не нам с вами его решать?
Ну, если те режимы, которые справедливы, почему бы нет? Не обязательно, что они лояльны России. Если они к своему народу относятся хорошо, а другие параллельные силы так не считают, можно и поддерживать.
Да. Ну, это престиж страны, во-первых. А во-вторых, вооружение у нас хорошо покупают в последнее время. Авиацию. Все связано, я думаю.
Ну, действительно, на данный момент, я думаю, что лучше всего тратить деньги у себя в стране, нежели тратить деньги за рубежом.
Надо как-то сдерживать эту всякую международную истерию, во-первых. Ну, и немножко надо, чтобы и террористы, и всякая сволочь такая политическая нас боялись. Ну, и Америке надо давать отпор. Ну, с другой стороны, конечно, надо в первую очередь что-то делать для собственного народа и поддерживать собственный народ, а потом уже всех остальных, потому что страна-то в кризисе и живет, не сказать, что ахти как хорошо. А на это все уходит много денег.
Ну вот, пожалуйста, мнение москвичей. Александр Николаевич, что, такое шизофреническое сознание, согласитесь?
Абсолютно шизофреническое сознание.
С одной стороны, отпор американцам, а с другой стороны, о нас-то подумайте.
Нет, я достаточно давно писал на основе там социологических исследований некую статью, которая говорила о том, что проблемы внутренней и внешней политики в сознании людей полностью разорваны. То есть, с одной стороны, все, конечно, хотят улучшения собственного материального положения, там, преодоления безработицы, прекращения роста цен, ну и так далее, понятно. А вот, с другой стороны, все каким-то непостижимым образом убеждены в том, что у России есть какие-то серьезные союзники, но если в экспертном сообществе, в средствах массовой информации звучит тезис о том, что такими союзниками для России являются Индия и Китай, причем с далеко идущими выводами, что вот сегодня-завтра Индия и Китай прямо возьмет винтовку и пойдет сражаться с Америкой в союзе с Россией, это в экспертном сообществе, я подчеркиваю, то что же ожидать от прохожих на улицах, которые смотрят телевизор и читают там какие-то газеты, может быть. Значит, я думаю, на самом деле итог всего, о чем мы говорим, будет приблизительно такой же, какой он был у Советского Союза. То есть Россия уже втянулась в гонку вооружений. В конце концов, эта гонка вооружений окончательно погубит экономику. И дальше начнется то, о чем я неоднократно говорил, региональный распад. Потому что я остаюсь в убеждении, что единство России поддерживается не разговорами о российском там, каком-то национальном единстве, там, о каких-то братских народах и так далее. А оно поддерживается трансферами из Москвы в регионы.
Вот живое доказательство.
Не будет трансферов, не будет...
Рамзан Кадыров вчера сказал, что он недоволен снижением финансирования Чеченской республики. И, пожалуйста, сегодня Владимир Путин сказал, что финансирование Северного Кавказа надо увеличить.
Ну, значит, буряты что-то недополучат.
Подозреваю, что многим регионам и жителям этих регионов они об этом не узнают, но если бы они это узнали, им бы это, я думаю, все-таки не понравилось бы. Давайте вернемся еще раз к внешнеполитической стратегии России. Вот каков был ответ, значит, Дмитрия Тренина, например, на тот же вопрос, есть она или нет, и какова она?
Если говорить о стратегии России, то, конечно, я говорил несколько о другом. Я говорил, если хотите, о позиционировании России, о макростратегии. То есть, скажем, путь на Запад закрыт. И им уже никто не собирается воспользоваться. Объединение постсоветских республик в какой-то мощный блок тоже не состоялось и не состоится. Вот где, в каком направлении будет сейчас двигаться российская внешняя политика, этот вопрос я задавал. Ориентируясь на что? Вот сейчас президент Путин говорит в нескольких своих выступлениях о большой Евразии. Вот хорошо, но что это означает? Это новая для нас концепция, новая идея. И эта идея требует серьезной проработки. Этой проработки я пока честно говоря, не вижу. В отсутствии такой макро-стратегии, которая подчинена каким-то фундаментальным целям внешней политики, можно говорить о, ну, если хотите, называть это стратегией второго порядка, более-менее высокого порядка, или там тактической стратегией. В этом смысле я бы сказал, что Россия, действуя на Украине так, как она действует, стремится действительно добиться буфера для себя на западном направлении, превратить Украину в буфер между собою и Западным Союзом НАТО. Действуя в Сирии, как она действует, она стремится заручиться, на мой взгляд, прежде всего, признанием со стороны Соединенных Штатов Америки своего статуса как глобальной державы, которая может действовать наравне с Соединенными Штатами в одном из важнейших регионов мира, а, соответственно, и в мире в целом. Вот это важнейшая, на мой взгляд, задача. Кроме спасения правительства Асада как инструмента борьбы с тем, кого называют террористами, с различными экстремистами, радикалами и так далее. Наряду с физическим экстремистов, радикалов, террористов, которые прибыли из России и стран СНГ, которые могут туда вернуться. Все-таки главное, на мой взгляд, это фиксация статуса. Для Путина, на мой взгляд, это принципиально важно. Вот. Но это все-таки для меня не является полноценной стратегией.
Вопрос Виталию Портникову. Виталий, ну вот вы послушали опять Дмитрия Тренина, послушали людей в Москве. Это мнения разные, противоречивые. Ну а вот реальность, скажем, по мнению некоторых экспертов, действительно реальность это, по крайней мере, то, что мы видим в отношении Запада, в отношении Восточной Европы со стороны Путина, Лаврова и российской элиты, это дестабилизация, о чем говорил Александр Николаевич тоже. Дестабилизация, скажем, Черногории, дестабилизация Молдовы во время выборов. Насколько успешна эта политика?
На примере, кстати говоря, Черногории мы видим, что не очень успешно, потому что Черногория просто в открытую готовился к государственный переворот, который потерпел поражение и, кстати, привел к ухудшению не только отношений между Россией и Черногорией, они уже и так, мягко говоря, находятся на нуле, но и к ухудшению отношений между Россией и Сербией, что является неким новым моментом в присутствии Российской Федерации на Балканах. Я думаю, кстати, что эти дестабилизационные попытки не завершатся. Я с большим, я бы сказал, беспокойством жду предстоящих парламентских выборов в Македонии. Я думаю, что Путин и там попытается испортить воздух. Но, тем не менее, когда мы говорим о постсоветском пространстве, в целом тоже нельзя сказать, что так просто все дестабилизировать по одной простой причине. Вот вы упомянули Молдову. Да, в Молдове вполне реально победа пророссийского кандидата, господина Дадона. Да. И у этого господина Дадона есть вполне понятные факторы этой победы, не только российская поддержка. Это и качество молдавской политической элиты, в том числе и евроинтегрированной. Это и бедность населения. Это и фактическое отсутствие молдавской политической нации. Все эти 25 лет она так в полной мере и не сформировалась. Все это есть. Но возникает вопрос, а что Москва может предложить молдаванам? У нее есть деньги еще и на Молдавию? Может быть, в Молдавии будет за российские деньги построено царство будущего?
Но Виталий, в России будет есть меньше, а на молдавскую элиту, на ее подкуп денег может хватить. На если подкуп... хватает даже на Венесуэлу, слушайте.
На подкуп элиты, да. Но в Молдавии нужно подкупить не элиту, а народ. Потому что там народ голосует. И как мы видим по ситуации с соседним Приднестровьем, которое могло бы уже давно стать царством этого победившего счастья, и, возможно, было давно построить, как условно говоря, большевики строили восточный Берлин и ГДР, как витрину. Но мы видим, Приднестровье – это витрина бедности, алчности и мракобесия, и анахронизма, даже по сравнению с Молдовой. Если вы вообще были в Тирасполе, вы были в Тирасполе,
Михаил? Давненько, давненько.
А вы профессор?
Не пришлось. Собирались меня туда направить, но не пришлось.
Ну вот вам просто повезло, потому что
вы... Ну, я понимал это, да, еще вы когда все, собирались направить.
Да, люди молодость, вот когда вы приезжаете в Тирасполь, вы просто попадаете в какой-нибудь, я не знаю, 75-й год, да? Там ничего не происходило за последние 25 лет такого, что могло бы послужить примером позитивных явлений дружбы с Россией. Просто люди оттуда уезжали, как тараканы разбегались из этого Приднестровья. И там продолжают красть, и там продолжает быть абсолютно дикая элита, если вообще можно назвать это элитой. И люди, которые там остались, это просто нищие пенсионеры, которым объясняют, вот как объяснил сейчас президент Шевчук, что им понизили пенсии, знаете почему? Потому что Приднестровье готовится к войне с Украиной. Оно опасается, что Украина на него нападет. Вот вам может быть смешно, а это звучит в официальных речах человека, который называет себя президентом этой самопровозглашенной республики. Что может Москва в этом случае предложить Молдове, кроме Дадона как такового? И будет ли этот Дадон, если он окажется у реальных рычагов власти? Мы понимаем, что у президента Молдовы нет этих реальных рычагов. Сколько он будет бегать в Москву за деньги? Он же не Кадыров, извините. У него нет таких рычагов давления, чтобы удержать власть. Ну, до первого визита, извините. До первого трансфера, которого не будет.
Виталий, ну а что, вы уже ставите крест на вот этом кандидате от правой проевропейской оппозиции, на Майи Санду?
Нет, я искренне надеюсь, что у Майи Санду будут возможности мобилизовать электорат, прежде всего молодых людей, прежде всего людей, которые хотят европейской интеграции. Она талантливая женщина, она честный политик. Я призываю тех граждан Республики Молдова, которые нас слушают, отдать за нее свои голоса через две недели. Я уверяю вас, что они не пожалеют. Но представить себе, что так просто будет преодолеть 10-процентный разрыв между ней и господином Дадоном, я не думаю, что будет так просто. Кроме того, у меня есть еще одно подозрение. Мне кажется, что господина Дадона буквально толкает президенты молдавская политическая элита, которая сейчас находится у власти, чтобы за год до парламентских выборов просто уничтожить его политическую силу. Потому что придет к власти отец Отечества, а его электорат не получит никаких перспектив, никаких новых денег, никакого улучшения жизни. И прокатит этого господина Дадона вместе с его партией через год на парламентских выборах. Они пролетят, как фанера над Кишиневым.
Виталий, слушайте, я вот все-таки вспоминаю времена холодной войны. Там тоже были проевропейские политики, которые соревновались с политиками там просталинскими, промосковскими на полусвободных выборах. Они побеждали, эти самые промосковские политики, разными способами, и фальсификацией, и обманом, и популизмом, и подкупом там, и с помощью переворотов, и больше никаких выборов уже не было. Смотри, в России тоже Путин победил на первых выборах, которые можно сказать, на первых своих выборах, которые можно назвать, ну, такими полусвободными, все-таки критика была, там, пара телеканалов что-то говорила. А потом это все сошло на нет, и то, что называется выборами, в общем, не вполне выборы. Вы не боитесь, что сработает такой эффект домино, как это сработало в конце 40-х годов в Восточной Европе? Сначала одна страна, потом другая, а потом вот, собственно, и железный занавес.
Я допускаю такого рода возможность только при одном единственном условии. Если тот, кто устраивает это домино, будет платить за эти, как они называются? За доминошки, как они называются, Михаил?
Ну, заплатит за газ, хорошо, за газ заплатит. Основное оружие газовое. Ну, а вы исключаете, что после победы какого-нибудь пророссийского товарища на этой территории появятся дружественные зеленые человечки, да?
На вот как в Крыму. Уже есть дружественные зеленые человечки. Они живут в Приднестровье, в Тирасполе, Бендера.
Но они могут и дальше куда-то поехать, понимаете? Для спасения, так сказать, такого-то режима. Александр Николаевич, что вы думаете об этом? Действительно, ведь у нас есть исторический пример после Второй мировой войны Европы, когда одна страна за другой, собственно, они падали к ногам Сталина, и Запад ничего не мог сделать, потому что на этих территориях были либо, собственно, советские войска, либо были какие-нибудь силы, которые были воспитаны тогдашней Москвой, в конце концов, ну, в Польше значительную часть. Так сказать, трудов, да, по строительству прокоммунистического режима взяла на себя вот эта так называемая польская армия, войско польское и созданная Люблинским правительством госбезопасности.
Нет, ну, здесь про каждую страну надо говорить в отдельности. Во-первых, все-таки Сталин представлял собой коммунистическую идею, как бы там она ни была искажена. И за большинством прокоммунистических сил, опять-таки, несмотря на все действия Сталина перед войной, стоял коммунистический интернационал. Там совсем другая ситуация была. Да и Советский Союз того времени был совершенно другой страной. Все-таки там была идеология определенная, которая выглядела привлекательно. Я хотел
особенно
добавить...
На фоне нацизма,
да, на фоне, может быть, каких-то и колониальных вещей. Но дело все в том, что на сегодняшний день, я полностью согласен с Виталием, что России абсолютно нечего предложить, может быть, кроме какой-то торговли вокруг цены на газ. Ничего привлекательного она не несет. И что касается пророссийских политиков, вот мне вспомнился отчасти пример Болгарии, где есть пророссийские политики, где используют какие-то ностальгические чувства населения и воспоминания о совместно прожитой прошлой эпохе. А потом эти политики, даже если они приходят к власти или входят в парламент, как-то забывают о своей пророссийскости. Поэтому здесь не нужно абсолютизировать. И те, кто говорят о том, что они пророссийские, вполне могут получить деньги на выборы, получить голоса населения, которое тоскует по единому советскому прошлому, а потом замечательным образом договариваться в рамках, допустим, каких-то коалиций парламентских, договариваться с евроинтеграторами.
Ну да, с деньгами...
Такой вариант тоже более чем возможен.
С деньгами, конечно, всякое бывало. Помнится, господин Саркози получал деньги из Ливии, а потом,
вот
собственно,
именно.
Как он поступил с ливийским руководством, мы тоже знаем, на чьей стороне, когда там началась революция, он стал играть. Ну, в принципе, все-таки ведь Москва играет на разных полях, и это и вот ставка теперь снова на Саркози во Франции, или на Мари Ле Пен, или там в Италии на господина Грильо, вот эта партия этого клоуна, да, то есть на каких-то таких дестабилизаторов. И, собственно, подозреваю, что и господин Трамп в Соединенных Штатах тоже был бы приятен Владимиру Путину. Давайте еще раз обменяемся в конце. Что вы думаете вот об этой игре внутри Запада? Да? Игра Путина внутри Запада с Западом. Виталий.
Некая иллюзия, что на Западе могут прийти к власти люди, которые будут более сочувственно относиться к российским внешнеполитическим иллюзиям. И я считаю, что это глубочайшее заблуждение. Потому что любой западный политик, каких бы взглядов он ни придерживался, он так или иначе зависит от электоральных предпочтений своих граждан, от настроения оппозиции. Это не авторитарное государство, где можно просто стать президентом и ничем не считаться. И поэтому все эти надежды, они тщетны. Кстати говоря, это видно и по той политике, которую ведут многие центральные европейские правительства, которые могли бы относиться к господину Путину сочувственно. Но они вынуждены учитывать контекст. Так что я считаю, что это тоже, скажем так, это непонимание, что такое подлинная демократия, которая сказывается на всех поступках российского руководства.
Александр Николаевич, что вы скажете? Ставка на клоунов.
Ну, кстати, полностью соглашусь, потому что все вот эти завышенные ожидания, и, как тут в одной передаче я сказал, что впервые судьба России решается на избирательных участках США, на самом деле, конечно, приход к власти Трампа, даже если он состоится, мало что изменит. Может быть, в какой-то верхушечной части изменится риторика. На самом деле, естественно, что американскую внешнюю политику определяет не единолично президент, и ставка на Трампа – это такая проекция российских реалий на США. Проекция совершенно проигрышная, вне всякого сомнения. Это очередное заблуждение. Просто если Трамп придет к власти, то здесь где-то месяца 3-полгода будет такая эйфория. Трамп на самом деле может оказаться для России даже хуже, с точки зрения власти, потому что он абсолютно непредсказуем. Позиция Клинтон более или менее просматривается. А позиция Трампа никому не известна. И боюсь, что она неизвестна даже самому Трампу на сегодняшний день. Поэтому здесь очень такая опасная тенденция.
Хорошо, спасибо. Я благодарю сегодня наших гостей. Это Александр Сытин, доктор исторических наук, и Виталий Портников, обозреватель «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч в эфире.
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе.